Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 20 лет.
И я, Марусь Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне 42.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. Во втором сезоне мы продолжаем искать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?». Продолжаем сегодня говорить о теме денег. Обсудим, как говорить о зарплате, на работе и с родителями, как установки из детства влияют на взрослое поведение с деньгами и как вообще понять, сколько стоит твоя жизнь. Обсуждать продолжим вместе с Анастасией Веселко, экспертом по личным финансам и автором проекта «Девушка с деньгами». Мне интересно, от чего стоит исходить, что как первородитель? Зарплата для трат или траты для зарплаты? То есть, по сути, как понять, какая зарплата тебе нужна в принципе? Нужно первоначально посчитать свои расходы или нужно просто подстроиться под какую-то сумму? Как понять вообще, на какие деньги ты можешь рассчитывать?
Я думаю, что с двух сторон надо идти, потому что вы не можете прийти на рынок и какое-то неадекватное рынку требование зарплаты выставить. Ну, скорее всего, вы не получите предложений. Просто жизнь уже вмешается в ваши планы. Полезно и то, и другое. Полезно понимать свое, ну, как свое место, так это прозвучит, свое место на рынке. То есть на что вы можете рассчитывать. Одновременно хорошо бы знать, что ага, вот это и вот это повысит мою компетенцию. Вот так я могу больше зарабатывать. То есть это для себя какое-то развитие представлять. Но и знать, сколько вам надо на жизнь, супер полезная вещь. Потому что бывает, мы вот говорим, ну, конечно, я хочу больше денег. Ну, все хотят больше денег.
Все хотят.
Ну, как бы это понятно, да, все хотят больше денег. Но когда мы сели и вот прям прикинули на листочке, я хочу вот это, вот так я хочу жить, вот столько примерно мне нужно на продукты, я хочу раз в год или два раза в год путешествовать, или чаще, или как угодно. У меня обязательно должен быть маникюр, или какое-то обучение, или такси, или мороженое ночью, или я хочу иметь возможность там, сорваться, не знаю, с друзьями за город куда-то, умчать на выходные, на уикенд. И тогда вы понимаете, что это не просто ваша фантазия, что вам нужно больше денег, а вам реально нужно на жизнь, которую вы хотите. И бывает, что это срабатывает как очень мощная мотивация. Во-первых, вы даже на собеседовании можете выглядеть увереннее. Я помню, у меня был такой случай. Молодой человек приходит, он говорит, ну, мне вот столько надо, просто вот у меня вот такие обстоятельства. Я буду искать работу вот на эти деньги. И это тоже добавляет веса вашим словам, вашему запросу, если он не из воздуха взялся. И вы сами про себя внутри это знаете. И вам понятно, куда идти. Если вы видите, что сейчас то, что вы можете получить, совершенно не соответствует вашему запросу, кому обратить этот вопрос? Ну, к себе, что я могу сделать, как мне зарабатывать больше, какой проект взять, может быть, образование или нетворкинг. Зная зачем, вот это прям классно. Это такие, знаете, убирает вот эти воздушные замки, и мы твердо встаем на землю.
Кстати, я знаю, что некоторые родители практикуют подход к деньгам и воспитание детей в отношении с деньгами еще до того, как дети вообще начинают получать свои деньги. И в связи с этим у меня вопрос о том, когда вообще стоит начинать внимательно относиться к деньгам, когда ты получаешь свои, или когда ты получаешь на карманные расходы от родителей, где та граница, может быть, возраста, может быть, зрелости, когда стоит это начинать делать?
Я считаю, что надо давать детям карманные деньги. Вообще на Западе считается, что чуть ли не с 5 лет можно давать. У нас, ну вот я сама с дочкой пробовала, но где-то только со школы уже у нее более-менее осознанное получается отношение. Она хотя бы понимает, что это такое. Ну по чуть-чуть давать какие-то деньги. Я думаю, что здесь, наверное, больше роль родителя все-таки, когда он дает эти деньги, было бы классно, чтобы они объяснили, что с ними делать, как можно ими управлять. Ребенок сам может, ну и до подросток, он еще может просто не сообразить. Хотя сейчас есть и в школах финансовая грамотность, и какие-то есть курсы, программы, можно что-то почитать про это. Но главная мысль, которую и ребенок, и взрослый вот из этих карманных денег, из каких-то первых должен, мне кажется, усвоить, что деньги – это что-то, чем мы можем управлять. Это не просто вот мне дали зарплату, и вот я сижу с ней, как бы, ну вот, ну все. Или вот я трачу, ну извините. Ну вот разлетаются у меня деньги. Но это позиция, когда мы не управляем своими деньгами. А вот подарить ребенку или себе вот это чувство, что я управляю, я принимаю решение. Это мой выбор. Ведь мы не управляем деньгами, мы управляем своими решениями. Вот я так потрачу или так. Я так буду зарабатывать или так. Что с расходами? Мы смотрим, что мне подходит. Так же и с доходами. Какая работа мне подходит? Какой график? Какие условия? Какой коллектив? Это тоже все про самопознание.
Продолжим тему родителей. Я как мама сейчас говорю. Хо-хо. И еще одну историю Лины послушаем. Она как раз рассказывает, как родители повлияли на ее отношения с финансами. На самом деле есть о чем задуматься. И о том, что она сейчас свой бюджет ведет с помощью простой тетрадки.
Пыталась много раз вести личный бюджет и Excel-таблицей, и фиксированием в приложении банка, и даже в тетрадках. Но однажды мне очень помогла маленькая тетрадка, и установка: я за месяц буду заполнять вот то, что я потратила, без каких-либо обязательно целей, чувства вины и так далее. Вот как есть, так есть. И особенность была этого маленького блокнотика в том, что он имел горизонтальный разворот. На каждой странице было разделение по дням, и внутри этого дня 5 строчек. Помимо того, что я решила вести месяц как есть список, я добавила к этому одно важное условие. Я не могу выходить за эти 5 строчек в день. Соответственно, если я по какой-то причине расписала сильно хорошо о том, на что ушла та или иная трата, и дошла до 5-й строчки, все, я не могу купить себе какую-то вещь или какую-то сделать важную покупку, чтобы на следующий день у меня не оказался минус строчки. И это помогло, потому что сначала я разделяла, мелким шрифтом писала, потом это тоже начало не помогать. И я реально начала сокращать расходы. Потом, ну, ментально начала понимать, что мне это и не нужно. Мне не нужны те расходы, которые я делала раньше импульсивно. Постепенно выровнялась, стала уже даже без ведения тетрадки мысленно в голове держать эту идею о том, что мне не все всегда надо. Тут еще хотелось бы внести важный контекст. У меня в детстве, к сожалению, истории складывались с деньгами очень плачевно ввиду позиции моих родителей. Им приходилось сложно, и они не особо были ведомы в психологии финансов, поэтому, когда мне устраивали какой-то праздник на день рождения или там в честь обычных праздников, потом они у меня эти деньги просили как бы в долг. И дошло это до той степени, что, чтобы им не давать, я тратила в течение дня все свои сбережения, все карманные, чтобы точно у меня их не отобрали. Потому что потом мне, ну, по понятным причинам их не возвращали. И в какой-то момент, уже в студенчестве, да и после выпуска, у меня реально появился вот этот страх того, что деньги у меня отберут завтра, укрепился с другими тревогами, привели к тому, что я начала импульсивно тратить. Поэтому такой подход помог восстановиться, хотя бы чуть-чуть почувствовать, что мое прошлое не я настоящая.
Какая хорошая фраза.
Да.
Это главный рецепт, мне кажется.
Но, тем не менее, вы разные истории видели людей и их финансовые истории. Вот насколько все-таки вот эти установки из детства влияют на нас, настоящих? И что сначала надо разобрать? Те пункты, которые мы с вами говорили, да, кто я здесь, как я живу, сколько мне надо, или попробовать подумать, что было в детстве, что влияет, и, может быть, вот там вот есть то, что необходимо исправить, просто сказать себе, да, вот как Лина сказала, я сейчас не я в прошлом, все,
да.
Как бы новая страничка. И, может быть, действительно станет легче и лимиты себе ставить, и позволять что-то покупать. Ведь мы говорим больше про транжир, про каких-то, а есть же люди наоборот, которые не могут себе позволить купить лишнего, хотя у них есть на это ресурсы, но просто тоже есть какие-то внутренние установки, которые им мешают жить в удовольствии и тратить в удовольствие. Ваш опыт что подсказывает? Что в первую очередь надо сделать?
Да параллельно, наверное. Или делайте то, что сейчас вам кажется более важным. Сделайте то, что хочется. Но здесь такой момент. Как бы мы ни работали с прошлым, с установками, проявить новое какое-то отношение к деньгам и что-то изменить мы можем только сегодняшними действиями. Все равно придется сегодня что-то делать по-другому, если вы хотите изменить. Насчет влияния родителей, безусловно, оно огромное. Причем это могут быть не только родители, а истории даже, которые вы слышали. А вот бабушка, а вот дедушка,
копила
а вот
всю
еще
жизнь,
бы, а вот еще был случай. Да, да, это все безусловно на нас влияет, влияет очень сильно. Наверное, первый шаг – это вынести это на свет, попробовать как-то это осознать. В финансовой психологии есть упражнения разные на этот счет, когда просто вставляют такое небольшое генеалогическое дерево, например, вот мама, папа, там какие-то значимые взрослые, это не обязательно, кстати, даже родственники могут быть, и просто вспоминаем, а что они говорили про деньги, что они делали и какое послание за всем за этим скрывалось. Потому что можно говорить одно, делать другое, а послание на самом деле какое-то идет третье. И бывает здорово просто это увидеть. А дальше все, что мы можем с этим сделать, это решить, я это беру с собой дальше или нет. Конечно, я сейчас говорю, это звучит очень просто, да, вот мы просто решим. Может быть, вам понадобится с кем-то это проработать, как-то с этим пожить, может быть, сходить к каким-то профессиональным людям, которые помогают с этим справиться. Но даже вот это осознавание, что подождите, то, что Марья Ивановна сказала в третьем классе, это я до сих пор с собой тащу, серьезно. И тогда можно решить, окей, я хочу по-другому. Как я это проявлю действиями сегодня? Что я могу сделать, что Марья Ивановна за голову бы схватилась? Она совсем не это мне внушала. Но я хочу делать по-другому. Как я буду это проявлять? Стоит разобраться. Получится у вас это, ну, отбросить, скажем так, фоновый режим перевести классно. Где-то не получится. Но где-то вы будете хотя бы знать. Ага, это та старая пластинка. Окей, спасибо. Сделали потише и действуйте, как вам нужно. Вот мне здесь хочется подчеркнуть, что мы не только на уровне вот этих аффирмаций должны остаться, что там вместо «нет денег» я буду твердить «я магнит для денег», а я реально буду
чем
что-то...
Чем больше я трачу, тем больше я привлекаю.
Да, да, но надо что-то делать, чтобы это проявлялось в вашей жизни.
А что делать тем, кто сейчас находится в такой ситуации, например, продолжает жить с родителями, хочет завести разговор о деньгах, о том, что, например, я хочу иметь какие-то свои деньги, я не хочу делать их общими и вкладывать их в общий бюджет. Или, например, я вообще не зарабатываю, но я бы хотела, чтобы вы мне давали на карманные расходы. И родитель может этого не понимать, это может быть трудно, болезненно. Как здесь выстроить коммуникацию?
Ну, я, наверное, не подскажу, как конкретно выстроить коммуникацию. Все-таки вы сами по ситуации сориентируетесь. Разговор о деньгах действительно очень сложно начинать. Да, это табуированная тема, между поколениями бывает сложно вести этот диалог. Я бы предложила, наверное, так. Вот здесь классно разграничить зону своего влияния, понимать, вот на что я действительно влияю. Я могу инициировать разговор, но я не могу влиять на то, как он закончится. Я могу высказать свои пожелания, аргументировать их как-то, предложить какой-то обмен, вы мне то, я вам это, переговорную позицию какую-то занять. Но мы не властны над решениями второй стороны. И если родители не хотят давать вам денег, ну никак вы их не заставите. Ну тогда, по крайней мере, вы знаете, что сделали все, что могли, ну и дальше рассчитываете на себя. Это звучит не очень позитивно, может быть, но лучше честно видеть ситуацию, чем вот сейчас я еще в сотый раз буду биться в закрытые двери. Лучше эти силы и энергию направьте на собственное развитие и бейтесь в сторону работодателя. Вот туда.
А если в семье, например, был общий бюджет, вы жили все вместе, потом пришло время разъехаться, и нужно каким-то образом перестроиться с вот этих рельс общего бюджета на личный бюджет. Как здесь сделать это побыстрее, поэффективнее и попроще? И, кстати, то же самое касается, например, общего бюджета с партнером, когда вы жили вместе, потом вы расстались, и теперь надо как-то привыкать жить по-новому.
Я думаю, здесь просто могут быть миллион каких-то нюансов, поэтому, наверное, какие-то принципы хочется.
Я более того еще скажу, что в течение жизни между двумя людьми одними и теми же все меняется очень сильно. Вот мой опыт подсказывает, начинали вы с одного способа, было комфортно, потом жизнь поменялась, вы поменялись, доходы поменялись, и между вами финансовые отношения поменялись. Да. А потом они снова поменялись. И, в общем, это такие жуткие американские горки, честно говоря.
Но всегда классно.
Есть принципы, как говорят.
Всегда классно знать, вот что вы не хотели делать, да? Считать, сколько стоит ваша жизнь. Даже если вы сейчас живете с родителями, или все ваши расходы оплачивает партнер. Просто знать, сколько стоит ваша жизнь. Прикидывать, я вообще рентабельна, не рентабельна. Я смогу себя обеспечить или нет, если возникнет такая необходимость. Ну вот честно, как расклад, что ли, этот видеть, да? Вот мне нужно вот это, и я могу сама себе это обеспечить. Или нет, не могу. Тогда надо быть готовой от этого отказаться, если вас этого лишат вдруг. Вкладывать в себя, вот инвестиции в себя не на массаж, может быть, пойти или платье купить, а действительно вкладывать свои навыки в развитие и иметь свои свободные деньги. Никто никогда не пожалел о том, что у него были свои свободные деньги.
Это вот, если вдруг что?
Да.
В моей истории с мужем.
Да.
Да, потому что очень страшно, если ты полностью зависишь, и что-то происходит, ну, не очень хорошее, то ты остаешься без всего, и что делать дальше? Начинается паника.
Да.
А если все-таки у тебя есть, Как мы это назвали? Фонд свободных,
фонд свободных денег.
Фонд свободных
денег. Это партия, к которой я примкну.
Да, тогда как-то тебе, ну, живется легче. Есть силы сесть и подумать, и раскинуть без страха, без того, что тебя что-то к обрыву толкает, и тебе надо суетиться и что-то быстро предпринять. Ты понимаешь, что у тебя есть запас времени, обеспеченный этим фондом свободных денег, для того, чтобы принять решение.
Вот это, кстати, тоже хорошо, что вы упомянули. Такой подход к подушке, который я очень как бы стараюсь доносить, что подушка – это не сумма, это время. Потому что как люди думают? Ну, накоплю я 100 тысяч рублей. Я сейчас просто круглую цифру беру, да? И случится какая-то вдруг неприятность, что меня спасут эти 100 тысяч? Ну вот мы же не знаем, что случится. А вдруг не хватит 100 тысяч? И вроде как, ну и ладно, тогда не буду откладывать. Но при этом вы можете точно знать, что вам, у вас будут деньги там, на месяц, на 2 месяца. У вас будет время. Какой бы коллапс ни произошел, у вас будет время решать эту проблему и не думать, чем заплатить за продукты или за проезд, или ребенку за детский сад. А про фонд свободных денег представьте, что вы даже, будучи, не знаю, как сказать, на содержании, что ли, да, родителей или партнера, ну, каким-то образом из своих там подработок или из каких-то субсидий, из чего-то, из
подарков
чего-то. Из подарков, из проданных вещей, ненужных на Авито. Вы себе сформировали...
Кстати, это еще хороший способ заработка.
Это да, фонд свободных денег там точно какой-то есть. Вы себе сформировали вот этот какой-то запас. И если что-то происходит, вы остаетесь не только с деньгами и с временем, но и с навыком. Вот это же очень важно. У вас может не быть денег, но у вас есть навык. И вы знаете, что однажды вы уже с этим справлялись, что управление деньгами для вас не пустой звук, что вы умеете отложить деньги столько, сколько градусов за окном сегодня. Неважно, у вас есть свои какие-то способы, механизмы. Вот вы уже умеете. Мне кажется, вот это самое важное. И дает уверенность и устойчивость в нашем вот в этом вот турбулентном мире.
Ну, слово, да, уже заезженное, но тем не менее, куда деваться? Мир действительно турбулентный.
Сейчас самое время послушать о том, как страх, прокрастинация и высокие цены на крупные покупки могут мешать вести бюджет. Об этом говорит Лина.
Мешают и страх, и прокрастинация, и отсутствие системы. Страх за то, что я так и не смогу накопить на что-то стоящее, поездку в Японию или машину, даже если она будет стоить 300 тысяч и, по сути, будет разваливаться. Даже там на первоначальный взнос на ипотеку. Понятное дело, что при этом всем я могла бы изменить подход к некоторым вещам. Но базово я понимаю, например, что я не смогу жить с родителями в одной квартире, чтобы копить на первоначальный взнос. Мой муж также не сможет делать. Нам так или иначе необходимо помогать родным, потому что они в областях, и они просят помощь периодически. Поэтому наш вариант больше постепенно копить, но он обозначает большое терпение, которого не всегда можно добиться, чтобы не впасть в какую-то панику, в прокрастинацию. Мы также могли бы уехать в столицу, чтобы зарабатывать, но по подсчетам получается тоже на то же. Только если уже иметь какой-то опыт в более популярных по шкале зарплаты сферах, можно добиться хорошей разницы. А по факту для нас это не вариант. Переучиться тоже время и тоже переход, по сути, тоже на то же получается. Поэтому прокрастинация – да, страх – да, а отсутствие системы ввиду банально разнообразного способа ведения личного бюджета. Если с детства не помогать это прививать, к сожалению, этого можно добиться только с большим отрезком времени, лет в 10. Ну или с сильным характером, когда можно ужиматься абсолютно на всем и за 3 года накупить там 2 миллиона, которые можно вложить в первый взнос на ипотеку или во вторичку. В некоторых регионах, в частности в нашем, можно и такую квартиру найти.
Ну вот сейчас, когда молодым особенно людям кажется, что заработать на машину, на квартиру, на крупную покупку в принципе нереально в той экономической ситуации, в которой мы существуем, это страшно, особенно в начале пути. И в таком случае кажется, не лучше ли действительно все тратить на мимолетные радости, которые просто приносят удовольствие, которые позволяют тебе забыть на какое-то время о том, что на самом деле с деньгами все сложнее, чем могло бы быть. В таком случае, не более ли это такая щадящая позиция по отношению к самому себе?
Но она, может, и щадящая, но насколько она разумная, наверное, так. Ну, представьте, вы махнули рукой на свою большую задачу – купить квартиру. Хотя, ну, я не помню времени, когда легко было купить квартиру. Вот мы взяли и пошли. Я помню время, когда не было ипотеки, в принципе, и люди как-то покупали. Я сама брала ипотеку, очень неудачная моя первая ипотека, я про это рассказываю часто, в долларах.
О, я хотела сказать, скажите, что в долларах.
В долларах. И курс вырос через месяц после того, как я ее взяла, а цена квартиры упала. И моей зарплаты перестало хватать практически на платеж.
Ужас.
Это не было просто, никогда. Не было просто. И машину никогда не было. Так пошел и купил. С возрастом, наверное, может быть, у кого-то. Но в среднем это для всех большие задачи.
Ну,
это первое.
Если продал квартиру, купил машину.
Это первая мысль, что как бы, а почему это должно быть просто? Оно никогда не было просто для большинства людей. Второй момент. Представьте, что вы решили, окей, ладно, не буду на эту квартиру я копить, буду сейчас вот жить свое удовольствие. А потом вдруг, ну не вдруг, там постепенно, наступает удачный момент для покупки квартиры. Когда снижаются ставки по ипотеке, когда появляется какая-нибудь льготная программа как раз под ваш вариант, а у вас родился ребенок и материнский капитал, и тут еще мужу досталось наследство, комната там где-то. Например,
так
просто
бывает,
вот сошлись
да,
обстоятельства, да. А вы абсолютно не готовы. Вы ни деньгами не умеете управлять, ни первого взноса у вас нет. И на квартиру вы давно махнули рукой, вы не понимаете ни цен, ни условий, и вообще вы ни на что на это не смотрели.
Это получается наоборот, накопление на белый день.
На белый день абсолютно.
Вау,
потому что будет.
Соня.
А есть такой принцип, да, уж купим не на черный день, а на белый день. Вдруг, даже вот этот период короткий, удачного времени для ипотеки, вот который был недавно, он закончился, низкие ставки.
Мы опоздали.
Программы льготной ипотеки. Это было короткое окно возможностей. И я знаю людей, которые, работая, не знаю, например, в Сбербанке, в IT, просто не воспользовались этим, потому что они не знали, что это есть. Они не интересовались, они давно на это махнули рукой, что не, ну, квартира, это слишком
профукали.
Дорого.
Угу.
Муж купит потом, когда-нибудь. И я спрашиваю, ну, хоть ипотеку-то вы взяли по IT-программе под 4%, когда вот она была супердоступна. Да, что, была такая программа?
Ой.
Представляете? Поэтому ничто не напрасно. Если вы
это
сегодня...
Фома.
Да,
это
да,
Фома максимальный.
С этим живи потом.
Да, ждем следующего окна возможностей.
Не в своей квартире ты с этим живешь.
Мы ждем следующего окна возможностей. Зато сейчас, да, невыгодно покупать квартиры, но зато банковские вклады приносят 20%. Сейчас время для накоплений. Давайте этим воспользуемся пока. Поэтому можно откладывать хотя бы немного, потому что хоть что-то будет лучше, чем ничего. Потом ваша цель может измениться, обстоятельства могут измениться, а вы раз и готовы. У вас есть какая-то сумма. А по поводу того, что тяжело на силе воли ехать, это абсолютно правда, и я никому не рекомендую ехать на силе воли. Есть такой, как, не знаю, термин, что ли, финансовое выгорание. Это когда человек вот «займусь финансами», и он за 3 недели так себя может затюкать вот этими финансами, подсчетами, экономией, что просто потом не хочется ни за что браться. Конечно, нужен баланс. Где-то себя порадовали, где-то отложили. Смотрите по сторонам, вот такой радар в поисках возможностей. Ну вот в примере Лины сейчас у нее нет таких вариантов, например. Но ей, если я правильно помню, 26 лет.
Да.
Ну вот за 10 лет она может что-то накопить, и в 35, хоп, у нее появится такая возможность. И это будет классно, чем она в 35 оглянется и подумает, черт, а что же я ничего не сделала?
Ну, слышно, что она готова, да, она в голове это все крутит, вертит, и к чему-то идет.
Ну, слышно, что, может быть, она, ну, мне так показалось, может быть, даже слишком старается побольше отложить, хотя можно чуть-чуть себя порадовать. Я даже не конкретно про Лину, а в целом люди бывают так, угорают из-за подушки, что жизнь не мила. Не надо так.
Вот как раз говоря о терминах, есть еще такое явление, как финансовая дисморфия. Это такое психологическое состояние, при котором человек искаженно воспринимает свое финансовое положение. То есть он может вполне себе нормально зарабатывать и, может быть, даже жить в своей квартире, хорошо питаться, но при этом ему кажется, что все достаточно плохо, потому что он видит примеры и в своем окружении, и в социальных сетях, у кого все гораздо-гораздо лучше. И он начинает себя грызть, унижать и как-то вот загоняться, и не получает удовольствия от того, что у него, в принципе, все хорошо, и он могло бы быть еще лучше. А получается, что здесь вот какой-то замкнутый круг, да, колесо, в котором попадает как белочка и не может из него выбраться. Как вообще вот соцсети на нас влияют, и как с этим быть, когда ты видишь картинку красивую? Там кто-то умеет инвестировать классно, кто-то умеет Excel вести классно, а ты такой сидишь, бедный, несчастный, и там не можешь вести А рубль с одного счета с рублем на другом счете. Кажется, что вообще все ужасно. А на тебя же кто-то смотрит точно так же, считает, что у тебя вообще люкс. У тебя вообще все шикарно. И ты с финансовым планированием справляешься. Эгегей, как? А вот он-то вообще никто в этом мире. И вот у него никогда ничего хорошего не будет. Что здесь делать? Как здесь с собой поговорить?
Мне кажется, это вообще не финансовый вопрос.
Но стоит ли вообще на кого-то ориентироваться, смотреть, ставить себе какие-то примеры? Или это все-таки вот человек и его личное пространство, и не надо выходить за него, и не надо ни на кого смотреть, надо ориентироваться только внутрь себя?
Я считаю, что надо смотреть, но смотреть здраво. Всегда есть кто-то лучше, богаче, в конце концов, моложе, и с этим вообще ничего не сделать. Это правда жизни. Есть кто-то хуже, есть кто-то лучше. Наверное, надо смотреть как-то аккуратно, выбирая для себя примеры, которые вас мотивируют. Если они мотивируют, тогда можно это использовать. Но если вы чувствуете, что вас разносит просто после того, как вы соцсети посмотрели, ну, это только ваша ответственность. Ну, мне кажется, это общая проблема, и это не финансовая, конечно, проблема в целом, да, что нам соцсети преподносят, продают какой-то образ жизни, который мы не всегда можем вытянуть. И из-за этого начинаются какие-то сложности с самооценкой, там, с удовольствием от собственной жизни. Наверное, это вот как-то к психологу. С точки зрения финансов, что может помочь, как мне кажется, чем можно позаниматься? Часто мы недовольны тем, что есть, потому что мы тратим деньги не так, как мы хотели. Вот нам соцсети сказали, что надо купить вот эту сумку, поехать вот в этот отпуск.
Вот, это
вот обязательно надо вот здесь вот как-то вот так жить. И мы, значит, ну окей, побежали, свои кошелечки открыли, несемся туда, тратим на это деньги, а потом понимаем, что нам это удовольствие вообще не принесло. Все поехали условно на Мальдивы. Я люблю этот пример, потому что я, например, я бы не хотела оказаться среди океана. Мне некомфортно было бы. Но если я потрачу деньги большие какие-то, все там соберу, буду копить, всю семью мучить расходами, и мы окажемся на тех Мальдивах, и я пойму, что этот отпуск не приносит мне удовольствия.
Ой, это ужасно.
Поэтому, опять же, мы возвращаемся, вот, что деньги – это способ самопознания. Что вам приносит удовольствие? Может быть, вы в поход хотели пойти? Может, вы горы любите? Может, вы хотите в санаторий, на даче сажать кабачки? И это для вас будет, ну, вашей правдой. Когда мы тратим деньги на что-то важное для нас, появляется вот это вот чувство, что как бы, у меня все окей. Их как будто даже становится больше. И это частый эффект, кстати, от ведения бюджета, от управления своими деньгами, когда мы умом понимаем, что денег столько же, но их как будто стало больше, потому что я стал их лучше тратить. Качественнее для себя. И еще даже что-то откладывать. Здесь хорошая ассоциация может быть с тайм-менеджментом. Те же 24 часа вы можете провести, но совершенно с другим качеством вот этого дня. Также и деньги. То есть это такая одна часть упражнения, вот финансовую, которую можно поделать. Ну а глобально вот с ФОМО, с тем, что хочу жить как на картинке, ну с этим надо как-то отдельно работать.
Вы отлично ответили. Я считаю, что это очень правильно, что не надо тратить так, как тратят другие, а, соответственно, надо тратить так, как хочется тебе.
Еще одна история на сегодня от Вероники. Ей 22 года, она работает в сфере культуры и бюджет формирует так, чтобы платить за обучение.
У меня есть конкретная задача, она очень, в течение некоторого количества лет была одна и вполне конкретная, мне нужно было оплачивать обучение. И в связи с этим я понимала, какую сумму мне нужно собрать каждые полгода, поэтому под эту цель, собственно, я строила все остальные модели. А чаще всего это работало так, что основную зарплату я тратила на то, что, на что невозможно не тратить, на еду, на коммуналку, в общем, такие расходы, без которых никак нельзя. А, вот. А все остальное, что получалось работать на разных подработках, я постоянно откладывала на учебу. И, соответственно, очень продолжительное время, несколько лет я жила в таком режиме, потому что если появляются какие-то свободные деньги, то даже нет вопросов, а что с ними делать, они откладываются на оплату обучения. Потом я сейчас заканчиваю учебу, и так и заканчивается стоимость моего обучения. Вот, оно не очень дорогое, поэтому я могла вот без каких-либо дополнительных, то есть не беря образовательный кредит или еще что-то, с ним справляться самостоятельно. И сейчас, когда я понимаю, что у меня заканчивается вот эта вот постоянная периодическая большая трата, я, это значит, что я могу меньше работать, больше отдыхать, подумать о каких-то хобби или о чем-то еще. Но, с другой стороны, я еще совсем не умею как-то жить с пониманием, что вот мне не нужно на что-то глобальное зарабатывать. И вот сейчас, на самом деле, мне кажется, я нахожусь на некоторой развилке, либо поставить себе какую-то новую финансовую цель, будь то новое обучение или там что-то еще в таком роде, либо взять какой-то тайм-аут и в некоторый период времени просто работать поменьше, не брать каких-то подработок и немножко подумать, куда я хочу дальше развиваться и в профессии, и, в общем-то, и в своих финансовых целях. Вот примерно так я могу ответить на этот вопрос.
привычка есть, а что с ней делать, непонятно. Обратная сторона.
Очень даже понятно.
Стоит ли брать отдых от планирования бюджета?
Что вообще посоветуете Веронике?
Тут несколько таких моментов, которые, мне кажется, будут полезны. Первое, что раз она уже привыкла откладывать деньги, не тратить их, то это может быть хороший способ теперь откладывать их просто для себя.
Фонд.
У меня когда-то
денег.
С ипотекой было именно так. То есть я подумала, господи, я столько лет носила деньги в банк. Да неужели я не могу теперь вот, может быть, не всю эту же сумму, какую-то половину взять, чтобы и себе полегче было, но и при этом не терять совсем вот этот наработанный навык, часть денег просто оставлять себе теперь. Не учебному заведению, а себе. То есть я бы предложила все-таки какую-то часть продолжать откладывать, определить, пусть она будет небольшая, не вся, это будет комфортно. И даже отдыхать, уходить лучше, если у вас есть какая-то подушка. Вот прям реально лучше отдыхается, если есть какой-то запас. Если ты не тревожишься, что сейчас я вот отдыхаю, а деньги заканчиваются.
Ага.
А отдыхать вообще, конечно, стоит. И мне понравился вот этот подход, потому что мы сразу обычно думаем, что я теперь могу больше тратить, или вот я подумала, больше откладывать. Она говорит, я теперь могу меньше работать. Это тоже классно.
Кстати, да, это очень здорово.
Потому что это же в обе стороны работает. И такой опыт тоже надо себе дать, если есть возможность. То есть я бы просто на ее месте постаралась как бы трезво оценить. Вот мои необходимые какие-то расходы, вот что я хочу. Вот чуть-чуть все-таки бы откладывать. И какая тогда получится у меня занятость?
Угу.
Может быть, там один проект.
Я думаю, Вероника, когда услышит, что это фонд свободных денег, она захочет в него откладывать. Просто, вот, мне кажется, сама идея копить на черный день, она не очень, потому что ты копил на что-то светлое. И мне кажется, это очень здорово, когда человек сам начал копить на учебу, сам ее оплатил, закончил. И это вот прям для себя очень ценный опыт, за который только похвалить можно. И я в восхищении, Вероника.
Вот. Здесь можно еще прям вот порекомендовать присвоить как следует этот опыт. Не просто у меня получилось оплачивать обучение, а у меня получилось оплачивать обучение благодаря тому, что я. И как-то про себя вот это новое видение себя укрепить, что я могла дисциплинированно то-то, я могла это. В общем, это все в укреплении, вот такой капитал личности, есть понятие, да, вот мы себе его тоже можем создавать.
Да, там, кстати, оговорочка-то была. Ну, у меня не очень дорогое обучение, но вот как будто бы я молодец, но не до конца, что там.
Ну,
вот это
нам
вот
всем есть с чем работать в этом смысле, да.
Да. Но мне кажется, что вот эти наши позитивные формулировки, что мы не к цели двигаемся, не копим на черный день, не делаем финансовую подушку, которую...
Не считаем каждые 100 рублей.
Да. Причем я сейчас поймался на мысли, что слово «финансовая подушка» у меня все-таки ассоциируется с надувной подушкой, в которую может попасть иголочка или что-то, и она взорвется просто. Вот у меня какая-то такая очень странная, неприятная ассоциация получается. Не что-то мягкое, удобное, а что-то такое еще и опасное на самом деле. А когда это фонд свободных денег, это прямо прекрасно.
Наш финальный, фирменный, наш любимый вопрос.
Так. Меня не подготовили.
А он такой, без подготовки.
Он у нас, да. Как жить жизнь?
С удовольствием, наверное. И все, о чем мы говорили, тоже сюда укладывается. С удовольствием тратить, с удовольствием формировать для себя вот этот фонд свободных денег, ставить цели, которые вас вдохновляют, а не блогеры из социальных сетей, и вот прям радоваться. Класс, у вас есть сегодняшний день. Как вы его проживете?
Ура! Юфи! Спасибо большое.
Это была вторая часть выпуска о деньгах экзистенциального подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока-пока!